С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подробности выступлений Барака Обамы и Махмуда Ахмадинежада на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Почему в Петербурге судьи выносят оправдательные приговоры в три раза реже, чем в целом по России? В Москве на 73-м году скончался один из идеологов августовского путча 91-го года Геннадий Янаев. Вот в такие темы, кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. Итак, главная тема этого часа. На проходящей в Нью-Йорке 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись выступления президентов США и Ирана Барака Обамы и Махмуда Ахмадинежада. Резкие замечания иранского лидера в адрес Соединенных Штатов привели к дипломатическому скандалу и вызвали резкое осуждение со стороны международного сообщества. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Барак Обама выступил в штаб-квартире Организации Объединенных Наций уже во второй раз за последнюю неделю. Его предыдущее выступление состоялось в среду в рамках саммита ООН, посвященного целям тысячелетия. В обращении к Генеральной Ассамблее ООН в четверг президент США коснулся главных проблем, с которыми, по его мнению, столкнулись Соединенные Штаты и мир. Главным событием последних месяцев, по его словам, стало предотвращение коллапса мировой экономической системы.
Для меня, как президента, не было более важной задачи, чем предотвращение потенциальной экономической катастрофы в США и мире. В век, когда наше преуспевание связано с преуспеванием других стран, мы не могли совершить это в одиночку. Америка объединила усилия с другими странами для того, чтобы стимулировать рост, восстановить спрос, который приведет к созданию рабочих мест. Мы реформируем глобальную финансовую систему и начали с реформ дома на Уолл-стрит, с тем, чтобы предотвратить повторение кризиса. Мировая экономика была на пороге депрессии, теперь вновь возобновился экономический рост.
Барак Обама призвал к укреплению и расширению свободного демократического общества, обещал поддержку тем, кто пытается добиться в своих странах права на свободу слова. Самое важное, что может сделать власть для своих граждан, считает Обама, это обеспечить демократию, которая рано или поздно приведет к процветанию. Демократия победит в мире не потому, что Соединенные Штаты навязывают ее, а потому, что граждане разных стран будут требовать, чтобы их мнение учитывалось в управлении государством, сказал президент США. Большую часть своего выступления на Генеральной Ассамблее Обама посвятил израильско-палестинскому конфликту. Он призвал мир отказаться от пессимистичного взгляда на возможность мирного урегулирования. Напомню, что в начале сентября при посредничестве США впервые за последние два года возобновились прямые переговоры между Израилем и руководством палестинской автономии. На этот раз все может закончиться по-другому, если международное сообщество перестанет терять время, уверен Барак Обама.
На этот раз мы должны сделать ставку на тезис о терпимости, который составляет сердцевину трех великих религий. На этот раз мы должны обратиться к лучшему, что есть внутри нас. Когда мы вернемся сюда в будущем году, у нас в руках может быть соглашение, которое приведет к появлению нового члена ООН, независимого суверенного государства Палестина, живущего в мире с Израилем.
Президент США призвал все страны взять на себя часть ответственности за мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Те, кто хочет увидеть становление Палестины, должны прекратить разрушать Израиль, добавил он, одновременно отметив важность моратория на строительство еврейских поселений на западном берегу реки Иордан. Мораторий истекает 26 сентября, и Израиль пока отказывается официально заявить о его продлении. Кроме того, Совет по правам человека при ООН на днях пришел к выводу, что при перехвате кораблей так называемой флотилии мира у берегов Газы в мае этого года применение силы израильскими военными было непропорциональным. В результате вспыхнувших тогда столкновений между израильтянами и пропалестинскими активистами были убиты 9 человек. Израиль отверг выводы международного расследования, назвав их предвзятыми. В своей речи перед Генеральной Ассамблеей ООН президент США сделал серьезное предупреждение в адрес иранских властей в связи с ядерной программой Тегерана, которая, как считают в Вашингтоне, носит военный характер, вопреки договору о нераспространении ядерного оружия в мире.
Соединенные Штаты и международное сообщество пытаются разрешить проблемы дипломатическим путем. Двери для этого открыты, если Иран выберет такой путь. Но иранское правительство должно продемонстрировать свою ясную и доказуемую приверженность подобному способу разрешения конфликта и подтвердить миру мирную природу своей ядерной программы.
В последнее время в отношении Тегерана были усилены экономические санкции, а накануне открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России Дмитрий Медведев подписал указ о сворачивании военного сотрудничества с Ираном. Речь, в частности, идет об отмене поставок в Иран российских противоракетных комплексов С-300. Кроме того, указом Медведева введен запрет на открытие в России филиалов иранских банков и на въезд на российскую территорию лицам, связанным с ядерной программой Тегерана. Выступавший после Обамы президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обрушился с критикой на страны Запада, утверждая, что ядерные державы уравняли бомбу с ядерной энергией и, оказывая давление на МАГАТЭ, не дают большинству государств развивать мирную ядерную энергетику. Более того, президент Ирана фактически обвинил американские власти в причастности к организации террористических нападений на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года.
Некоторые элементы в правительстве США спланировали нападение, преследуя цели оживить американскую экономику и усилить американское влияние на Ближнем Востоке, чтобы спасти сионистский режим. Большинство американцев, а также народы других стран и политики разделяют это мнение.
В ответ делегации США, всех стран Европейского Союза, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Коста-Рики покинули зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Американская миссия при ООН сразу же резко осудила высказывания Ахмадинеджада, назвав их подлыми теориями заговора и бредовыми антисемитскими выпадами. Белый дом и президент Барак Обама расценили заявление иранского лидера как вопиющее оскорбление. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон назвала его чудовищным и неприемлемым. Кроме проблем ближневосточного мирного урегулирования иранской ядерной программы, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсуждаются вопросы изменения климата на планете, военный конфликт в Йемене, миротворческие усилия в Сомали и Судане. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем обращении к сессии призвал также к реформе самой Организации Объединенных Наций с тем, чтобы решать такие сложные задачи, как борьба с нищетой, детской смертностью, распространением ВИЧ-инфекции.
Встречаясь сегодня здесь, давайте признаем, настало время объединяться, закреплять прогресс, помогать достижению новых результатов ради тех, кто в этом по-настоящему нуждается.
Это был генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
До 24 ноября продлен срок расследования обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре прошлого года. Бывший президент Украины Виктор Ющенко обвинил нынешние власти страны в административном давлении и политических преследованиях оппозиции. Ющенко выступил сегодня на съезде партии «Наша Украина», которую он возглавляет. На востоке Таджикистана во время спецоперации в Рашидском районе убиты 8 боевиков, ранены трое военнослужащих. Масштабная операция против антиправительственных группировок в стране была начата после нападения 19 сентября на военную автоколонну, когда погибли 28 солдат и офицеров. Инфляция в России по итогам 2010 года может составить около 8%, примерно на 1-1.5% больше, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Центробанка Сергей Игнатьев, выступая в Госдуме. В Москве на 73-м году жизни скончался один из идеологов августовского путча 91-го года Геннадий Янаев. Я хочу отметить, как всегда, для всех слушателей «Радио Свобода», что все последние новости, наши эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое-многое другое, например, авторские страницы редакторов «Радио Свобода», вы можете всегда найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих западных газет. И с нами в эфире мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Александр.
Давайте начнем с темы, которая вот звучит в начале этого часа в нашем эфире. Много пишут о Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, о ярких выступлениях Барака Обамы, Махмуда Ахмадинежада. Но я еще обратил внимание, что есть материалы, которые как бы оценивают встречу лидеров США и Китая во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вот давайте поговорим об этом. Вам слово.
Совершенно верно. Довольно многочисленные публикации, в которых описана встреча Барака Обамы и Вэн Цзябао, и многие издания обращают внимание на специфику американо-китайских отношений, которая так ярко проявилась на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Показательно в этом отношении публикация в итальянской газете «Карьера дела Сера». Ее авторы пишут: «Барак Обама и Вэн Цзябао наполнили вчерашнюю свою встречу в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН дружескими, если не сказать сердечными выражениями. Но за ширмой хороших личных отношений двух лидеров между Вашингтоном и Пекином нарастает напряженность». И «Карьера дела Сера», и другие издания описывают источники этой напряженности в американо-китайских отношениях. Это прежде всего достаточно энергичные претензии Китая, территориальные претензии к своим соседям, в том числе к таким мощным экономическим державам, как Япония, Корея и Вьетнам. И многие журналисты объясняют такое поведение китайского руководства растущим внутренним напряжением в связи с сменой политического руководства Китая в 2012 году. И еще одна острая тема в американо-китайских отношениях, и она обсуждалась на встрече Барака Обамы и Вэн Цзябао, это искусственно заниженный курс китайского юаня. По свидетельству многих изданий, на этой встрече президент США выступил с завуалированной угрозой. Он сказал, что если Китай в добровольном порядке не ослабит курс юаня, то США предпримут более энергичные действия. Вот так выглядит Генеральная Ассамблея ООН и ее кулуары в описании международных изданий на сегодня.
Михаил, давайте поговорим еще об одной теме, которая, может быть, далека от россиян, но чтобы было понимание того, чем как бы живет западный мир. Сейчас также первые полосы различных интернет-сайтов, сайтов ведущих печатных изданий мировых полны всякими комментариями на такую тему. Насколько серьезна угроза окончательного срыва игр британского содружества, которые должны пройти в Индии? Ну, пожалуйста, тоже давайте об этом.
Ну, по популярности, пожалуй, что эта тема в западных, да и восточных средствах массовой информации не уступает теме Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Действительно, скандал приобретает почти вселенский размах, и, пожалуй, что россиянам имело бы смысл задуматься над этой темой в связи с стремительно приближающейся Олимпиадой в Сочи. О чем идет речь? Все практически издания пишут о том, что премьер-министр Индии собрал срочное заседание ведущих министров кабинета в связи с критической ситуацией, сложившейся с проведением спортивных игр Содружества. Очень многие команды, в том числе Шотландии, Новой Зеландии, не желают ехать в Индию в связи с недостаточными гигиеническими условиями и недостаточной обеспеченностью безопасности спортивных сооружений в Индии. И это не единственная угроза. Например, есть и другая внутренняя угроза. Всеиндийская община джатов намерена в день открытия игр стран Содружества 3 октября блокировать магистрали, требуя для себя некоторых экономических преференций. Тем не менее, судя по международным изданиям, все-таки угрозы окончательного срыва игр нету. Большинство команд приедут, хотя преодолевая при этом значительные внутренние сомнения. Александр.
Михаил, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Продолжим время свободы. В Новосибирске сегодня акция протеста, организованная «Справедливой Россией», закончилась задержанием нескольких участников. Члены партии выступали против ангажированности местного избиркома и информационной блокады своих кандидатов на выборах. Кампания по выборам в Новосибирское областное законодательное собрание, которое состоится 10 октября, все больше напоминает выяснение отношений между властью в лице «Единой России» и основным ее критиком на выборах – «Справедливой России». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Виталий Камышев.
В ходе предвыборной кампании законодательное собрание Новосибирской области обозначилось противостояние партии «Единая Россия», ну и фактически областной администрации, потому что в первой тройке списка партии власти губернатор Василий Юрченко, мэр Новосибирска Владимир Городецкий и спикер регионального парламента Алексей Беспаликов и партии «Справедливая Россия». Вчера была арестована часть тиража предвыборной газеты «Справедливая Россия». Этот номер в основном состоял из выступлений ее лидера Сергея Миронова. Были также задержаны и увезены в ОВД железнодорожного района Новосибирска несколько агитаторов «Справедливой России». Те основания, на которые их задержали, так и остались непонятными. Вскоре они были отпущены. Сегодня возле областной администрации, там же располагается и областная избирательная комиссия, группа депутатов партии «Справедливая Россия», депутатов Государственной Думы, в частности Олег Михеев и Александр Бурков, провели несанкционированный пикет в знак протеста против неправомерных, по их мнению, действий, направленных на дискредитацию партии «Справедливая Россия». Они стояли возле здания областной администрации с завязанными ртами и в руках держали лозунги. Подъехала милиция и попыталась задержать Олега Михеева и Александра Буркова, но после того, как они продемонстрировали, показали свои депутатские удостоверения, они были после дачи объяснений отпущены. Надо отметить, что список «Справедливой России» на выборах в законодательное собрание Новосибирской области возглавляют лидер партии, спикер Совета Федерации Сергей Миронов, председатель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Николай Левичев и депутат Государственной Думы, заслуженная артистка России Елена Дропека, то есть руководство партии «Справедливая Россия». Местные наблюдатели говорят о подоплеке этого конфликта. Дело в том, что недавно руководство регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Новосибирской области было заменено. Прежнее руководство, как считалось, было лояльно к областной власти. Но недавно региональное отделение партии «Справедливая Россия» возглавила Ольга Сафронова. Это руководитель общественного антикоррупционного комитета Новосибирской области, которая давно критикует власть. И это вызвало недовольство властей Новосибирской области, чем и объясняется вот это противостояние. В частности, на одномандатном округе в Новосибирской области, в Ордынском районе, Ольга Сафронова соперничает со спикером областного парламента и одним из лидеров единороссов Новосибирской области Алексеем Беспаликовым. И вчера же Алексей Беспаликов подал заявление в областной избирком, требуя лишить регистрации Ольгу Сафронову на основании того, что на ее избирательный счет были перечислены деньги от сомнительной фирмы. Ольга Сафронова все обвинения в свой адрес отвергает и говорит о том, что это политические гонения. Надо сказать, что все это происходит накануне визита в регион Сергея Миронова, спикера Совета Федерации и лидера партии «Справедливая Россия». Он завтра приезжает в Новосибирск, и уже известно, что состоится митинг с его участием, причем этот митинг не санкционирован городскими властями Новосибирска. Виталий Камышев, Радио Свобода, Новосибирск.
Вы слушаете «Время свободы». Управление судебного департамента обнародовало статистику, согласно которой в Петербурге оправдательные приговоры выносят в 3 раза реже, чем в целом по России. При этом особенно жесткими оказались мировые судьи, рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
За первые 6 месяцев 2010 года в российских судах было рассмотрено более 500 000 уголовных дел в отношении 611 тысяч подсудимых. И только 0,72% из них были оправданы. Такие цифры приводит судебный департамент при Верховном суде России. При этом из 900 обвиняемых, представших перед судом присяжных, были оправданы 13%. Но, как видим, доля дел, рассматриваемых присяжными, невероятна. велика. Стоит заметить также, что российские судьи удовлетворяли почти все ходатайства следствия и обвинения. И вот даже на этом фоне Петербург выглядит в 3 раза более сурово. Доля оправдательных приговоров здесь всего 0,22%. Почему так происходит, говорит ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Это идет с нашего недавнего советского прошлого. Судья стоит на стороне прокурора. И, конечно, та сторона, на которых 2 государственных представителя, она значительно сильнее. Есть вопиющие факты, когда судья советуется с прокурором, хотя это вообще не положено, и они договариваются, какое решение принять. Я слышала, например, такую фразу от судьи, которая сказала, гордясь, у меня не было ни одного оправдательного решения. То есть как хорошо я работаю. Усиление авторитарной власти в городе приводит к тому, что телефонное право возобновляется, а значит и ужесточаются решения суда.
Оправдательный приговор до сих пор отождествляется с браком в работе, но телефонное право действует в особо важных случаях, а в подавляющем большинстве дел срабатывает давление не сверху, а в головах судей, считает вице-президент Международной коллегии адвокатов Игорь Кучеренко.
Это некоторый миф давления на суд. Давят в основном, когда это знаковое, резонансное дело. Ну, когда идут рядовые кражи, бытовуха, никто на них не давит. Не жит в сознании судей такой принцип, что если недостаточно доказательств, сомнения нужно трактовать, и об этом говорит закон, всегда в пользу подозреваемого. Вот это положение очень часто игнорируется.
Таких случаев было много в практике самого Игоря Кучеренко.
Не буду называть имена, когда обвинение утверждает, что вот этот человек связан с вот этими организациями, что он высказывал свои ксенофобские мысли, а значит, его уже можно считать участником вот этого преступления. А на самом деле ни отпечатка пальцев, каких-то предметов, ни одного такого доказательства не было. Человек был осужден.
Может быть, стоит говорить не о самих судебных делах, а о материалах, направляемых в прокуратуру. Многие из них отсекаются на этой стадии. По ним просто не возбуждаются уголовные дела, говорит заместитель начальника подразделения по делам несовершеннолетней ГУВД по Петербургу и Ленинградской области Оксана Веревкина, приводя в пример дела по статье «Жестокое обращение с ребенком».
Направлено нами около 200 материалов для возбуждения уголовных дел. И только в отношении 1/4 были возбуждены уголовные дела. Здесь проводятся серьезные проверки. Если недостаточно свидетельских показаний, улик каких-то, доказательств, тогда не возбуждается уголовное дело.
А бывают и другие случаи, тоже не попадающие в статистику оправдательных приговоров, говорит прокурор Ольга Качанова.
Такой факт был, когда мама жестоко обратилась со своей девочкой. Возбудили уголовное дело по статье 115. Довели дело до суда. В суде на законных основаниях дело было прекращено в связи с примирением сторон.
Но печальных случаев гораздо больше, считает Наталья Евдокимова.
Ко мне пришел отец девочки, которая работала в одном из наших супермаркетов и которую обвинили в краже огромной суммы, хотя она была не допущена к деньгам. Подтасованные были факты. На суде были представлены все доказательства ее невиновности, вплоть до того, что тот снимок, который представила сторона обвинения, не соответствовал ей, но она была признана виновной.
Жестче всех к подсудимым относятся петербургские мировые суды. По мнению Натальи Евдокимовой, их судьи больше других чувствуют свою зависимость от начальства. Правозащитница считает, что пока в России не будет независимого суда, ждать увеличения числа оправдательных приговоров не стоит. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко обвинил нынешние власти страны в административном давлении и политических преследованиях оппозиции. Ющенко выступил сегодня в Киеве на съезде партии «Наша Украина», которую он возглавляет. В Дагестане убит преемник главаря кизил-юртовской группировки Шахбан Алиев. Оказался в числе 5 боевиков, которые были убиты в ходе спецоперации в селении Кировоаул. До 24 ноября продлен срок расследования обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре прошлого года.
На востоке Таджикистана во время спецоперации в Рашидском районе убиты 8 боевиков, ранены трое военнослужащих. Масштабная операция против антиправительственных группировок была начата после нападения 19 сентября на военную автоколонну. Тогда погибли 28 таджикских солдат и офицеров. Инфляция в России по итогам 2010 года может составить около 8%, примерно на 1-1,5 процентных пункта больше, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Центрального банка Сергей Игнатьев, выступая в Госдуме. Делегации США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Коста-Рики покинули зал заседаний Генассамблеи ООН в знак протеста против высказываний президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы», и настало время для нашей беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня с нами вместе главный редактор сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день. Прежде всего, я с удовольствием сообщаю нашим слушателям, если они этого еще не знают, конечно, что сегодня дежурит по свободе международный обозреватель и радиоведущая Ирина Лагунина. Она, как известно, ведет программу «Время и мир», которая 4 раза в неделю выходит в нашем эфире. Ирина вынесла на обсуждение с читателями тему «Нужен ли России Запад?». Ну, профессиональные журналисты знают, что эта тема неизменно привлекает внимание читателей, и дискуссия уже началась на нашем сайте, она довольно бурная, и у вас есть возможность в ней поучаствовать. Ирина будет отвечать на вопросы читателей и слушателей «Радио Свобода» до 8 часов вечера по Москве. Кроме того, на сайте идут дискуссии в самых разных разделах, и зачастую эта дискуссия действительно очень бурная. Но одна из таких дискуссий развернулась под материалом, о котором я хочу рассказать особо. Это материал о бизнесе Елены Батуриной в Австрии, супруги мэра Москвы Юрия Лужкова. Журналист Блез Гоклен из французского журнала «Экспресс» написал об этом бизнесе, а в свою очередь корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко взяла у него интервью, где он рассказал о своей работе над этим расследованием. Тут всплывают действительно очень любопытные подробности. Например, относительно того, что 18 марта 2008 года Елена Батурина зарегистрировала в коммерческом реестре Вены фонд. И, как говорит французский журналист Блез Гоклен, она сделала это для того, чтобы иметь возможность платить свои налоги в Австрии и, видимо, отчасти не платить их в России. Согласно уставу фонда, его единственным учредителем является Елена Батурина. Бенефициарами, то есть конечными выгодополучателями, простите мне это неловкое слово, являются дочери Батурина и Лужкова Елена и Ольга. Отец детей Юрий Лужков вовсе в уставных документах не упомянут, сообщают западные прессы. И вот французский корреспондент рассказывает в интервью «Радио Свобода» о том, каким он видит будущее Елены Батуриной в Австрии, может ли она туда поехать жить, если того захочет, и как отнесется к этому австрийская общественность. Рекомендую материал на сайте «Радио Свобода», сейчас он на первой странице, журналист Блез Гоклен о бизнесе Елены Батуриной в Австрии, так он называется.
Спасибо, напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете «Время свободы». Еще одна новость. В Москве на 73-м году жизни умер один из идеологов августовского путча 91-го года Геннадий Янаев. Бывший член Политбюро, секретарь ЦК КПСС и вице-президент СССР. Во время путча Янаев был назначен исполняющим обязанности президента Советского Союза. Впоследствии за участие в перевороте он был привлечен к уголовной ответственности и помещен в тюрьму «Матросская тишина». В 94-м году его освободили по амнистии. В последние годы Янаев занимал должность заведующего кафедрой отечественной истории и международных отношений Российской международной академии туризма. Радио «Свобода» предлагает послушать воспоминания о Геннадии Янаеве и его коллег по политической деятельности. С одним из лидеров КПРФ Виктором Илюхиным и последним председателем Верховного Совета Российской Федерации Русланом Хасбулатовым разговаривал корреспондент «Радио «Свобода» Карен Агамиров.
Геннадий Инаев страдал серьезным заболеванием легких. Похоронят его на Троекуровском кладбище столицы. Он был комсомольским вожаком в Горьковской области, председателем комитета молодежных организаций СССР, председателем ВЦСПС. Дорос до члена Политбюро и секретаря ЦК КПСС, а с декабря 90-го до путча 19 августа 91-го вице-президент СССР. Инаев вошел в ГКЧП, назначившее его исполняющим обязанности президента. Потом 2,5 года томился в матросской тишине и был выпущен вместе с другими участниками ГКЧП по амнистии. В большую политику Геннадий Инаев не вернулся. Консультировал комитет ветеранов и инвалидов государственной службы, заведовал кафедрой отечественной истории и международных отношений Российской международной академии туризма. У микрофона «Радио Свобода» один из лидеров КПРФ Виктор Илюхин.
Инаев был не плохим профсоюзным лидером. Я это хочу отметить. Может быть, Инаев не состоялся как вице-президент Советского Союза, второе лицо в нашем государстве, не состоялся, наверное, одного, что и времени-то мало было, но Инаев нашел в себе смелость, проявил характер, все-таки выступил открыто против Горбачева, против своего патрона. Достойно сожаления, но многие, может быть, иначе скажут, но я говорю, что достойно сожаления то, что возглавив ГКЧП, он не довел задуманное до конечной цели.
В новейшей российской политике он мог бы себя найти?
Вы знаете, в новейшей политике я боюсь, что нет. Я боюсь, что нет, потому что при том ельцинизме, который разлился по всей России, найти человеку, придерживающихся оппозиционных взглядов, себя очень и очень сложно. Он мог себя найти, если бы проявил себя как ярко выраженный оппозиционер, лидер левого толка, человек левого толка. Но, видимо, Инаеву этого не дано было.
Один из лидеров демократической тогда России, Руслан Хасбулатов, он встретил августовский путч в ранге исполняющего обязанности председателя Верховного Совета. С Геннадием Инаевым был знаком много лет.
Он обладал большим авторитетом среди молодежи Советского Союза. Геннадий Иванович делал большую карьеру политическую, стал председателем профсоюзов. И, кстати, насколько я вот помню, по отзывам, он не был каким-то таким, вот знаете, дежурным бюрократом. И пытался весь этот многочисленный профсоюзный аппарат настроить таким образом, чтобы там шла реальная защита прав трудящихся. И когда по настоянию Горбачева он был избран вице-президентом, я вот искренне радовался, считал, что вот еще одним умным человеком в союзном руководстве станет больше. Ну вот, наступили другие дни, вот этот ГКЧП, и когда мы узнали, что исполняющий обязанности президента возглавляет этот переворот, конечно, мы были возмущены. ГКЧПисты выдвинули идею, что вот они спасали СССР, выступили против этого негодного проекта союзного договора. Главная вина, как я считаю, их так, не в их целях, благих или неблагих, а в методах, заговорщицких методах. Все они обладали громадной властью, могли потребовать созыва союзного парламента, изложить свои взгляды и внести соответствующие коррективы в этот будущий союзный договор. Ну а что касается непосредственно Геннадия Янаева, насколько я вот выяснил, его роль вообще-то была минимальной. Он служил как бы ширмой для заговорщиков. А душой заговора, двигателем его был председатель КГБ Крючков. К нему быстро присоединился тогдашний премьер Валентин Павлов, и они вообще-то вдвоем осуществили этот переворот и вопреки воле самого Янаева, который нехотя, крайне нехотя, к сожалению, вот присоединился к ним и подписал вот эти документы.
Говорил Руслан Хасбулатов. Сегодня, на 74-м году жизни, скончался Геннадий Янаев. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры». В
центре внимания российских блогеров по-прежнему семейная жизнь премьера Путина. В четверг стало известно, что двоюродный брат премьер-министра Игорь Путин стал вице-президентом по общим вопросам Мастербанка и вошел в состав его правления. В банке уверены, что это будет способствовать коммерческому успеху. Социолог из Алтайского края, ведущий ЖЖ под именем Асфи, нисколько в этом не сомневается.
Азиатизация России проявляется не только в планомерной отмене выборов, но и в таком коррупционном явлении, как непотизм. Непотизм – это когда люди продвигаются в бизнесе и по служебной лестнице не из-за своих деловых качеств, а из-за родственных связей. Доступ к этим постам для талантливых людей без родственных связей, естественно, закрывается. Чиновничья система замыкается, становится кастовой. Оправдывают чиновники этот свой непотизм совершенно бесстыдно. «Если бы моя жена не была женой мэра, она бы была еще богаче». Как думаете, был бы и Игорь Путин еще богаче?
Вторая новость из семейной жизни премьера вызвала в блогах куда больше шум. Еще в среду вечером, о чем уже сообщала Радио Свобода, от ЖЖ юзера Притула распространилась следующая информация.
Звонила мама, сообщила, что приезжавший недавно в Псков Кирилл таки рукоположил Людмилу Путину, настоятельницей Елеазаровского монастыря.
Весь вчерашний день пресс-службы Псковской епархии и Московской патриархии занимались опровержением этого моментально распространившегося слуха. Однако, как бы ни старались пресс-службы, с самого начала было ясно, что эта история, даже в статусе сплетни, обречена на успех. Слишком богаты у нее исторические и литературные аллюзии. Американские блогеры продолжают обсуждать пути решения проблем, связанных с иранской ядерной программой. На днях конгрессмен Боб Филнер выступил с неожиданной инициативой на этот счет. В письме высшим государственным чиновникам он призывает бороться с режимом Ахмадинеджада путем поддержки оппозиционных ему террористических организаций, в частности Муджахедин и Халк. Под предложением Филнера подписались уже 83 конгрессмена. В своем сообщении Филнер пишет:
«В интересах национальной безопасности США отвечать ожиданиям иранского народа. Ни война, ни умиротворение не являются эффективным ответом на иранскую угрозу. На перемены можно рассчитывать, только если оказать поддержку оппозиции, стремящейся установить в Иране демократическую светскую республику без ядерного оружия. Поэтому Америка должна помочь иранскому народу, убрав препятствия на пути оппозиции».
Филнер, в частности, предлагает исключить Муджахедин и Халк из списка международных террористических организаций. С такой точкой зрения категорически не согласен эксперт по Ближнему Востоку и блогер портала foreignpolicy.com Патрик Дисней. По его мнению, конгрессмены совершают двойную ошибку. Во-первых, поддерживая террористическую организацию, и во-вторых, вообще вмешиваясь в иранские внутренние дела.
Независимо от того, останется или Муджахедин и Халк террористической организацией, она продолжает призывать Америку начать военную операцию против Ирана и оккупировать его. Исключение Муджахедин и Халк из списка террористических организаций будет означать, что США поддерживают этот сценарий, уравняв таким образом наиболее одиозных иранских лидеров с миллионами иранцев, которые находятся в оппозиции и отстаивают демократические ценности. США вообще не должны заниматься сменой политического режима в Иране. Президент Обама заявлял, что согласен мириться с нынешним иранским режимом, если тот скорректирует свои шаги. Впервые президент США сделал правильные выводы из прошлых ошибок и пообещал не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Предложение поддержать террористическую организацию – это не только угроза жизни ни в чем не повинных иранцев. Это и отказ от всякой надежды добиться доверия в отношениях с Тегераном.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
До 24 ноября продлен срок расследования обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре прошлого года. Бывший президент Украины Виктор Ющенко обвинил нынешние власти страны в административном давлении и политических преследованиях оппозиции. Ющенко выступил сегодня в Киеве на съезде партии «Наша Украина», которую он возглавляет. На востоке Таджикистана во время спецоперации в Рашидском районе убиты 8 боевиков, ранены трое военнослужащих.
Инфляция в России по итогам 2010 года может составить около 8%, примерно на 1,5 процентных пункта больше, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Центробанка Сергей Игнатьев, выступая сегодня в Госдуме. Делегации США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и нескольких других покинули зал заседаний Генассамблеи ООН в знак протеста против высказываний президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Умер вице-президент СССР Геннадий Янаев.
Комментарии экспертов.
Чем дорога Австрия для Елены Батуриной?
Право автора.
Александр Генис увидел в железной дороге Золушку.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Два из трех крупнейших сотовых операторов России до конца года снизят тарифы на роуминг в странах СНГ. Федеральная антимонопольная служба страны тем временем вновь отложила разбирательство относительно их расценок на мобильную связь в дальнем зарубежье. Обо всем этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Компания МТС и Мобилком в ближайшие месяцы намерены снизить на 30-40% стоимость минуты разговора для российских абонентов, находящихся в странах СНГ. По мнению экспертов, это связано с расследованием Федеральной антимонопольной службы, еще в начале года обвинившей трех национальных сотовых операторов в необоснованном завышении цен на предоставление услуг мобильной связи за границами страны. В частности, ее проверка показала, что роуминговые тарифы российских компаний от 3 до 6 раз превышают расценки на подобные услуги, установленные в странах Европейского Союза. Такие сравнения, сделанные антимонопольной службой, эксперты называют не совсем корректными, говорит аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Эльдар Вагабов.
Это настолько же правомерно, насколько правомерно сравнивать пошлины на ввоз иномарок у нас и в Европе. То есть, в принципе, это одно и то же, но итог будет получаться совершенно разным, потому что в рамках еврозоны были заключены соглашения, которые регламентировали сотовую связь. Соответственно, там у них сложился, скажем так, междусобойчик, и в рамках этого междусобойчика у них действительно стоимость минуты звонка достаточно низкая. У нас же она высокая, потому что наши сотовые операторы, когда заключают соглашение с иностранными сотовыми операторами, они заключают на совершенно иных условиях.
Тем не менее, как считает аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Илья Федотов, претензии Федеральной антимонопольной службы к операторам «Большой тройки» в целом справедливы. Однако он сомневается, что регулятору удастся добиться значительного снижения расценок на роуминговую сотовую связь.
Скорее всего, основания для подобных заявлений действительно есть. Это связано с тем, что в Европе цены на роуминг гораздо ниже, и при том там идет тенденция к понижению. Плюс к этому подобные заявления поступали уже не единожды, и вот эти вот намерения ФАС уже более жестко контролировать данный рынок, оно, в общем-то, не ново и не впервые. Привести это может, скорее всего, к тому, что операторам действительно придется несколько прогнуться как бы под давлением регулятора, и цены могут быть снижены. Но понятно, что снижение будет не каким-то серьезным.
Впрочем, как предполагают эксперты, разбирательства вокруг роуминговых тарифов компании «Большой тройки» могут быть весьма долгими. Прежде всего, по словам аналитика «Финама» Эльдара Вагабова, Федеральной антимонопольной службе придется опровергнуть методики их расчета, применяемые сотовыми операторами.
Тут на самом деле двойственный вопрос, потому что вот эта якобы высокая цена, она же складывается не просто из воздуха. Тут есть два фактора, которые влияют на ее образование. Во-первых, это затраты, которые несут операторы на сотовую связь. А во-вторых, это та норма прибыли, которую они рассчитывают получить.
Кроме того, как предполагает Эльдар Вагабов, это разбирательство непременно дойдет до суда, если только антимонопольный регулятор все-таки доведет дело до штрафов.
Просто ФАС такая структура, что ее целью является предотвращение различных сговоров на рынке для недопущения его монополизации. Что касается конечных перспектив, я думаю, что с той же легкостью, с которой ФАС может завести дело, это дело может развалиться в арбитраже. Думаю, что сотовые операторы не согласятся, естественно, с вынесенным решением и будут его в обязательном порядке обжаловать.
Согласно законодательству, размер штрафа для компании за нарушение антимонопольного законодательства может достигать 15% дохода от вызвавшего претензии вида деятельности, в данном случае от оказания услуг связи с использованием роуминга. Насколько большими они могут быть? Аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Илья Федотов.
Доля таких услуг относительно невысока, и с учетом того, что штраф, если он будет исчисляться от суммы вот этой как бы сверхприбыли, сверхдоходов, соответственно, для компании это будет не критичная сумма. Я думаю, тут порядок цифр будет гораздо ниже, чем это было в нефтяной отрасли, когда антимонопольная служба, соответственно, занималась нефтяным сектором и рынком нефтепродуктов в России.
Если же антимонопольной службе все-таки удастся добиться снижения роуминговых тарифов, как предполагает аналитик Финама Эльдар Вагабов, операторы будут вынуждены компенсировать упадающие доходы внутри страны.
Я не знаю, насколько скоро это может случиться, но если это случится, то да, операторы, скорее всего, будут вынуждены компенсировать недополучение выручки из одного источника путем гиперкомпенсации выручки по другому направлению.
С ним согласен и аналитик Велес Капитала Илья Федотов.
Да, действительно, такая корректировка в принципе не исключается, но я не думаю, что компании будут как-то серьезно, скажем так, повышать внутрироссийские тарифы. Я связываю это с тем, что, в принципе, доля роуминговых доходов относительно невысока, если посмотреть, в принципе, все доходы от таких вот услуг с высокой добавленной стоимостью, они составляют порядка 10-15% выручки сотовых операторов. Соответственно, вот это выбытие доходов, потенциальное, которое может быть вызвано действиями ФАС, оно, если будет компенсировано российскими тарифами, то незначительно за счет того, что доля трафика внутри российского гораздо выше, чем в роуминге. Соответственно, для потребителей данное повышение, оно будет, скорее всего, не очень заметно.
В компаниях МТС и Вимпелком не связывают предстоящее снижение тарифов на роуминг в странах СНГ с разбирательством Федеральной антимонопольной службы. Однако свое решение по делу она не может вынести уже в течение полугода. В очередной раз этот вопрос должен был рассматриваться в минувший четверг. Но он вновь был перенесен, на этот раз на конец октября.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Успехи, которых феминистки в Дании добились в вопросах гендерного равноправия, не могут не внушать уважения. Но, как известно, за все приходится платить. И сегодняшний разговор пойдет о женственности. Как ее понимают современные датчанки? И не утратило ли вообще это понятие смысл в феминистском обществе? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанин.
Скандинавы от природы отличаются привлекательностью. Апокрифы гласят, что магазинные манекены были в свое время сработаны на основе пропорций фигур и внешности северян. И говоря по правде, трудно в этом усомниться. Однако наблюдательный иностранец, а тем более приехавший из России, сразу подметит необычное. Внешне в Дании эффектными и ухоженными выглядят скорее не женщины, а мужчины. И дело абсолютно не в том, что датчанки некрасивы, совсем наоборот. Просто здесь не так стараются подчеркивать свою женственность, как это принято у российских женщин. Никаких каблуков и тщательного макияжа. Датские женщины стремятся выглядеть здоровыми, но без лишнего веса. Носят одежду естественных тонов и выбирают простые фасоны, скрадывающие очертания фигуры. Вот как разъясняет представление датчанок о женственности копенгагенская домохозяйка Хелена Сондеберг. В нашем обществе предпочтительна естественная красота, поэтому модельную худобу здесь не считают совершенством. Да, разумеется, девочки-подростки морят себя голодными диетами, чтобы выглядеть красивее, но это так во всем мире. А датские модельеры все же больше внимания уделяют тому, чтобы одежда была удобной. Мы тоже стремимся к красоте, но воспринимаем ее несколько иначе, чем русские женщины. Назовем это альтернативной женственностью. Почти всю историю человечества понятие «женственность» включало в себя совокупность качеств, вызывающих мужчине желание оберегать и защищать женщину. Однако все изменилось с возникновением движения феминизма, зачинательницей которого Скандинавии считают датскую писательницу и общественного деятеля Матильду Фибигер, говорит вице-президент датского женского общества, врач-психолог Ниль Сильвест. В период между Первой и Второй мировыми войнами общественная активность датчанок стала нормой, а в 50-60-е годы феминистское движение пережило качественно новое развитие. Данию выгодно отличало от других стран наличие развитой социальной инфраструктуры, включая систему дошкольных учреждений. И стабильность на материальном уровне привела к тому, что датчанки стали больше времени уделять личному развитию. Одновременно с этим подверглись критическому пересмотру мораль и ценности жизни старшего поколения, что проявилось в знаменитых молодежных бунтах той поры. Надо сказать, что перемены в отношениях полов в духе социального равенства оказались поистине революционными для датского общества. И речь тут отнюдь не об экономических или социальных показателях, ведь приметы феминизма не обязательно укладываются в цифры. Датчанки обрели равные права с мужчинами, но, с другой стороны, потеряли и свои традиционные женские привилегии. И это сказывается в мелочах буквально на каждом шагу. Так, например, иностранца может удивить манера не подавать пальто даме или не пропустить ее вперед в дверях. Но к этому надо привыкнуть. Вот что думает по этому поводу шеф-консультант женской ассоциации «Афродита» Мэтте Бок. Совершенно очевидно, что вместе с обретением женщины большей самостоятельности изменился ее ролевой статус. Понятие «джентльмен» ушло в историю. Соответственно, и женственность Дании стала считаться чем-то вроде проявления слабости. Ибо общественная мораль диктует, женщина не обязана делать то, что должно и может нравиться мужчинам. Такой стиль поведения имеет и побочный эффект. У моих соотечественниц появилась агрессивность. Качество, еще 20-30 лет назад считавшееся абсолютно неженственным. Косвенным образом тезис про агрессивность подтверждает статистика. Согласно ей, поведение датчанок за рулем все более приближается к мужскому. А социологи констатируют, в датских семьях командные позиции сегодня закреплены за женщинами. Именно они наиболее часто руководят домашними, отдавая втрое больше прямых распоряжений, нежели их спутники жизни. В современной датской семье, резюмирует автор исследования «Семьи в Дании», социолог Торбен Сёренсен, обращение адресуется в первую очередь матери, и именно от нее ждут указаний. Впрочем, возможно, все не так уж и плохо, ведь согласно все той же статистике, в Дании живут самые счастливые на Земле люди. Феномену датского счастья в мире по-доброму завидуют и не перестают удивляться. В том числе и знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри, побывавшая прошлой осенью в Копенгагене для съемок сюжета о Дании и датчанах. «Я провела целый день дома у двух датских женщин, обе они замужем. И что мне чрезвычайно понравилось, в Дании общественное мнение не принуждает людей жениться или выйти замуж. Для человека, который, как я, помолвлен вот уже более 20 лет, это просто чудо-страна». Ну а завершить сегодняшний разговор хотелось бы словами датской художницы Луизы Турель, которая вкладывает в понимание женственности по-скандинавски свой особый смысл. «Мне этим летом исполнилось 27, но лишь с прошлого года я ощутила себя женщиной в полной мере. Могу сказать, что женственность не приходит сама по себе, и уж тем более не связана с биологическим возрастом. Когда вы становитесь женщиной, это означает, что вы оставили в прошлом ту милую девочку, которая старательно уклонялась от ответственности, рассчитывая на снисхождение окружающих, и совершала ошибки, которых легко можно было избежать. Например, не отвечать на телефонный звонок неприятного вам человека, или прекратить отношения с парнем, честно объяснив ему, что он ни в чем не виноват. Я считаю, что женственность проявляется тогда, когда женщина воспитывает в себе умение действовать правильно, не ищет обходных путей и не бежит кому-то, кто утрет ей слезы. При всем при этом, надо уметь оставаться теплым и открытым человеком, получать удовольствие от жизни и, главное, никогда не терять корректности», говорит датская художница Луиза Турель. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. То, как депутаты Госдумы России заслушивали сегодня отчеты некоторых представителей российского правительства о борьбе с экономическим кризисом, вот одна из главных тем следующего часа нашей программы. Вас ждут и другие, конечно, репортажи и все наши постоянные рубрики.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По данным правозащитных организаций, в Китае более 1000 трудовых лагерей.
В переданных Генпрокуратурой России документах содержатся списки польских военнослужащих.
В Ираке не будет ни власти тирана, ни иностранного присутствия.
Мы уже третий раз проводим забастовки, в которых участвует несколько миллионов.
Закаев считает Польшу дружественной страной. Он получит новую польскую визу и вернется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».